Признаки жизни. События, комментарии, аналитика. Гости в студии.
Программа «Признаки жизни» на радио «Спутник Беларусь», у микрофона Вячеслав Шарапов. Парламентарии Беларуси вынесли на общественное обсуждение кодекс врачебной этики, который может быть принят в виде подзаконного акта в недалеком будущем. У нас в гостях заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов. Дмитрий Евгеньевич, насколько этот документ широк и что в себя включает?
Вы знаете, очень много, очень широкое понятие имеет. Это и этические аспекты, да, и нормы поведения, и внешний вид медицинского сотрудника. Но, вы знаете, вот мне было очень интересно, я давал уже по этому поводу комментарий. У нас больше всего возмутились не медицинские работники, да, а пациенты.
А почему возмутились?
А потому что всех зацепил внешний вид. О том, что у врача или, ну, не врача, абстрагируемся, у медицинского работника должна быть определенная длина халата. Он должен быть непрозрачным. Медицинский сотрудник не должен быть с ярким макияжем. Не должен...
Вы пока сейчас все о женщинах.
Подавляющее большинство, конечно, все-таки в медицине это женщины. Угу. Да, есть основополагающие вещи. Мужчина на работе, мужчина, медицинский сотрудник, должен быть в медицинских брюках и в халате, да, либо в куртке, если он хирургического профиля. В принципе, то же самое распространяется и для женщин, за исключением там брюк, по желанию, может носить брюки, либо там какую-то юбку, но понятно, что халат не должен быть прозрачным, нейлоновым, дабы не путать специальности.
То есть вот этот образ медсестры распространенный, такой привлекательный, это уже немножко не для нас. Может, оно и хорошо, потому что давление может подняться у пациента от такой красоты.
Вы знаете, мы не говорим о том, что... Ну, дело в том, что вот как раз в медицинской общественности это все было абсолютно нормально воспринято, потому что мы это знаем с первого курса. И в мою бытность, когда я учился, ну, извините, это уже очень давно, и до меня, и сейчас, тем более, из операционных или там во время обходов руководители выгоняют из палаты или с ординаторской девушек, у которых яркий маникюр, яркий макияж. Когда у нее серьги везде, где только можно, не только там по одной в ухе. То есть здесь мы должны понимать... И нас учат к этому, что мы в своей повседневной работе сталкиваемся с болью пациента. Мы не должны быть серыми мишами, но мы не должны быть вызывающими.
Провокационно,
да. Мы должны ходить на тихой, без каблука подошве, да, чтобы не было цоканья по коридору. Это на самом деле у некоторых пациентов вызывает дискомфорт и может вызвать резкое изменение ситуации, если мы говорим о черепно-мозговых травмах, когда малейший шум может потенцировать все, что угодно у него, да, я уже не говорю про психические заболевания. Очень-очень, там, даже у людей с больным сердцем, там, находящимся в реанимации, вот какое-то цоканье, да, оно может вызвать диссонанс его общего состояния. Это во-первых. Во-вторых, я всегда говорю о том, что когда, вот особенно я всегда переношу в реанимацию, когда остановка сердца наступает у пациента, и медсестра бежит за врачом в ординаторскую, да, 10-15 метров пробежать, да, о том, чтобы сказать, что остановка, чтобы бригада быстро шла на реанимацию пациента. Но с высокого каблука она, если свалится, то ты не будешь знать, кого спасать, ее либо же пациента. А когда ты спасаешь человека, то любая пара рук, она всегда очень важна. Неважно, это медсестры, либо врача. То есть здесь работаем в тандеме, не смотрим ни на регалии, ни на должности, ничего. Главная цель – это спасти пациента. Поэтому есть свой определенный кодекс. Но наше население очень стало, особенно мужское население, как это так? Мы не можем позволить, как это вы там пытаетесь сделать британку из нашего врача, да, там, мне нравится, что она там ходит в полупрозрачном там халате, да, там, или очень укороченном, или еще чего-то. Но я всегда говорю, что давайте не путать профессии. Есть древняя профессия, где используются моменты медицинские, медицинской внешности, это там шапка с большим красным крестом, прозрачный халатик, под которым может быть очень красивое кружевное белье, но это должно быть в определенном месте и в определенное время.
Если это другой жанр.
Да, совсем другой жанр. Когда мы говорим о том, что медицинскому сотруднику приходится нагибаться возле постели больного, наклоняться, я не знаю, там, опять же, делать определенные медицинские манипуляции, но не всегда это всем нравится. Поэтому есть свой внешний вид опрятности, уважительности. В этом тоже заключается уважение к пациенту.
Дмитрий Евгеньевич, стать доктором очень непросто, и не только потому, что это длительное и кропотливое обучение, но и потому, что это некая особая миссия, и уже способен ли человек ее осуществлять, становится понятно после того, как студент посетит анатомический музей, не так ли?
Ну, анатомические музеи, конечно, нам показывают сразу с первого курса, потому что наряду с, вы знаете, с какими-то общими дисциплинами, физика, высшая математика, химия, мы сразу же начинаем изучать там анатомию, да, начинаем всегда с костей, и, естественно, не на муляжах, а на настоящих костей, потому что все эти вот бугорочки, куда крепятся сухожилия, там, мышцы, это все мы должны знать досконально, потому что мы еще не знаем, какая профессия будет у нас к шестому курсу. Конечно, да, первые разы, когда приходишь в вот эти вот анатомические залы, где лежат препарированные трупы, а каждый труп по-своему препарирован, где-то кости, где-то он для того, чтобы изучить нервную систему, сосудистую, мышечную систему, да, он по-разному препарируется. Конечно, были случаи, когда и сознание некоторые студенты теряли, особенно слабого пола. Но вы знаете, дело в том, что это же не преподается, не преподносится даже студентам, которые только стали со школьной скамьи, как какая-то сенсация. Это профессионально нашими коллегами, учителями преподносится как материал для изучения, для того, чтобы мы спасали человеческие жизни. И, конечно, первые несколько курсов, они являются такими, знаете, достаточно серьезным экзаменом для студента, потому что первые три курса, они ужасно тяжелые. Просто потому, что идет такой вал информации, абсолютно новой. Мы изучаем и латинский язык, и четыре химии, и куча-куча всех других дисциплин. Поэтому часть студентов отсеивается, конечно, подавляющее большинство за неуспеваемость, но и есть случаи, когда отсеиваются люди, которые понимают, что не могут себя связать с профессией врача. Таких, конечно, единицы, но тоже есть. Ну и к концу института уже, как говорится, перед вручением, получением диплома, когда врач, будущий уже врач или состоявшийся, дипломированный, студент приносит клятву врачу там, Советского Союза раньше, сейчас клятва врача Республики Беларусь, он понимает, что то, что он будет делать, оно будет на благо, и он уже готов, самое главное, морально к этому.
А что-то меняется вообще в душе после того, как, ну, удается, так сказать, понаблюдать, что такое человеческая плоть, и не только снаружи, но и внутри?
Вы знаете, да, на каждом этапе меняется. Врач — это не робот. Да, у него есть душа, и он впитывает в себя. Когда мы изучаем медицинскую дисциплину на уровне трупов в анатомичке, это одно, хотя, конечно, это тоже является каким-то стрессом. Мы очень много обсуждаем потом студентами, рассказываем, мы там то видели, там то, там, ну, не буду для широкой публики, дабы не вводить в шок, да. Когда работаешь, к примеру, где-то подрабатываешь, будучи студентом, вот я работал на скорой помощи, там, начинал от санитара, закончил врачом выездной бригады, совмещая учебу в институте, конечно, это очень много помогает для твоей практики, потому что оно так структурирует, все по полкам раскладывает, ты видишь то, что ты читал в книге, ты видишь это на самом деле, как это проявляется, это большое подспорье. И вот я говорю о том, что когда ты видишь тяжело больного человека, для тебя это стресс. Когда ты ему помогаешь, для тебя это стресс, потому что бывает вот для работников скорой помощи, приемных отделений, когда вот от твоего молниеносного решения будет зависеть жизнь человека, я уже не говорю про реанимацию, я сам анестезиолог-реаниматолог, это всегда стресс. Большой стресс, когда у тебя умирает пациент. Вот это тоже большой стресс, когда ты, к сожалению, ничем не можешь ему помочь. Это тоже очень откладывает такое достаточно серьезное у тебя на душе какую-то там свою точку, вот. Но врач должен относиться к пациентам как к пациентам. Я вот сейчас хочу такую вещь сказать. Врач не должен любить пациента. Он не должен к нему там с пренебрежением ни в коем случае, боже упаси, относиться. Он должен к нему относиться с уважением. Вот это разные вещи, потому что всегда во время лечения врач отдает частичку себя. Если он будет очень любить пациента, да, он может очень быстро выгореть. Один, второй, третий, десятый. И мы придем к тому, как называется в медицинской среде синдром эмоционального, психоэмоционального выгорания. Когда человек уже имеет только оболочку, он уже опустошен. К сожалению, такие тоже случаи имеются. Вот, и поэтому, когда пациенты наши говорят, что врач должен, врач обязан, врач еще что-то, мы забываем о том, о своей ответственности за здоровье. И я всегда говорю, что врач никому никогда ничего не должен. Мы выполняем свою работу, выполняем ее профессионально. Мы лечим вас. А если вы не хотите, чтобы вас вылечили, то, естественно, это сделать крайне сложно. Поэтому это тандем, пациент и врач – это совместная такая плодотворная работа. И недаром в медицине есть понятие «терапевтический эффект». Если есть взаимопонимание со стороны врача, со стороны пациента, если друг друга слышат, если пациент выполняет те назначения, которые дает врач, то процент близок к 100 для излечения, либо стабилизации ситуации.
Замечательно. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы с лихвой сегодня скомпенсировали все те недополученные интервью, которые нам не удалось взять у ваших коллег-медиков за последнее время.
Спасибо большое.
Спасибо, Дмитрий Евгеньевич.
Признаки жизни.